Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы кусочками начнем обсуждать события, потому что оно так расчленилось. Сначала первый финал, полуфинал Евровидения, потом второй полуфинал Евровидения, и финал будет только завтра. Поэтому мы все это постараемся собрать и привести нас с вами к логическому концу. А конец – это финал без России, потому что сегодня ночью стало известно, что российская участница Юлия Самойлова не будет участвовать, не будет в финале, потому что не проголосовала за нее европейская аудитория, аудитория тех стран, которые голосуют обычно. Почему не проголосовала, мы разберемся. Ну, с нашими гостями дорогими, с нами Артемий Троицкий. Здравствуйте, Артемий. Есть добрый у нас связь вечер. С вами, здорово, есть, слышно вас. И с нами на связи из Лиссабона Артур Гаспарян. Артур, здравствуйте.
Привет, привет. Я очень рад, что в одном эфире с Артемом наконец мы встретились.
Наконец.
Потому что в Таллине, на Таллин Music Week, он прошел мимо меня и даже не заметил.
Вот теперь у него не получится не заметить, потому что вот вы, вот он, вы на скайпах, оба из своих, из разных стран. Артемий, а вы вот из Эстонии сейчас?
Да, я из солнечного Таллина, где на самом деле прекрасная погода. Очень жаль, кстати, что не вижу Артура на экране.
Вот а мы сейчас вам покажем.
Так, чтобы я своего Таллинного приятеля разглядел как-нибудь.
Мы сейчас вам покажем Артура. Я просто почему спросила про Эстонию, потому что я только что впервые, может быть, в своей жизни 300 рублей поставила на победу эстонской певицы на этом финале, финале Евровидения. Вот взяла и поставила. Одобряете?
Счастливо.
А?
Да, одобряю.
Вот, хорошо. Ну, к этому мы еще там подойдем, к этому полуфиналу. Теперь давайте посмотрим на Артура Гаспаряна, чтобы вот все убедились, что он у нас существует, что он вот с нами. С нами очень хорошо. Все, все друг друга увидели. Артур, давайте поскольку... Ну, как это вы никого не видите? Ну, вот я...
Но я не вижу никого, у меня никого нет.
Не скандальте. Вы потом посмотрите записи, окажется, что все, абсолютно все были на связи, всех вы видели. Главное, что наша аудитория нас... Главное, что они нас, наши зрители нас видят. Поднимите руки, уважаемые зрители, кто нас видит. Все подняли руки. Я вот вижу нашу аудиторию насквозь, через экран. Все говорят, что нас видно. Артур, пожалуйста, начинаем с вас. Вы у нас главный свидетель, очевидец. Вопрос. Удалось ли саму Юлию Самойлову убедить, что у нее хорошая песня? Потому что, вот, посмотрите, мы номер, ну, развели руками. Ну и, собственно говоря, сама-то она верила, что она хорошо споет и пройдет финал?
Нет, но здесь вот маленький нюанс. Да. Хорошая песня или хорошее исполнение?
Исполнение.
Это две разные вещи.
Конечно,
потому что,
конечно,
песня, исполнение. Песня неплохая. Все зависело от того, как ее исполнить. А убедить Юлю Самойлову в том, что, в общем, исполнение этой песни было таково, что скорее это было все-таки скорее всего, это был не проход в финал, чем проход. Вот нельзя, она абсолютно уверена в обратном. Вот сегодня у меня вышло в МК интервью с ней, где как раз она все это подтверждает.
Ну, она подтверждает, мы понимаем, почему. Вот я читаю новость на сайте Первого канала, где говорится так. Пожалуй, самым эмоциональным и трогательным было выступление, стало выступление россиянки Юлии Самойловой. Она покорила всех теплотой слов своей песни, искренностью и невероятным по красоте номером. Но по результатам голосования Юлия в финал не вышла. То есть вот ей еще раз написали официально на сайте Первого канала, что она была лучшей, самой трогательной, самой теплой. Но ошибочка вышла, не проголосовали. То есть она продолжает верить, что что-то не так с этим голосованием. Правильно, Артур?
Ну, я очень вчера хохотал, когда видел, как эта строчка писалась, она при мне писалась, просто случайно оказался свидетелем вот этой срочной депеши в режиме «Молния», которая была отправлена сперва в прямом эфире, фактически, в прямой трансляции. Ну да, когда тебя вокруг все убеждают, у нас есть масса примеров, не только Юлю убеждают, что она великая. И есть и другие примеры, когда люди убеждают, что они великие и незаменимые, они на каком-то, в какой-то момент начинают этому верить.
Давайте спросим Артемия. Артемий, вот еще раз покажите, пожалуйста, нам Таллин. И видели ли вы этот номер? Какое он на вас произвел впечатление? Ожидали ли вы, что все настолько?
Вы знаете, номер, на мой взгляд, был исключительно неубедительный. Я бы даже сказал, жалкий. Ну, во-первых, я так думаю, что как бы Юлию Самойлову не убеждали в том, что она идеально выступила и всех покорила, я думаю, она сама не могла не обратить внимания на то, что пела под фонограмму мимо микрофона, и это очень заметно бросилось в глаза. То есть даже я не особый фанат живого пения и противник фонограмм, в отличие от Иосифа Кобзона. Вот, но в данном случае это было слишком очевидно. Больше всего, конечно, раздражал в этом номере юноша какой-то, судя по всему, какой-то балетный артист, или я даже не знаю, что это такое, который носился взад-вперед по авансцене, а в один момент он прыгнул и приземлился на шпагат. И вот я вот думаю, что абсолютно любой мужчина, вне зависимости даже от сексуальной ориентации, в этот момент себя почувствовал плохо, потому что он приземлился со всей силы прямо на яйца. То есть если у человека яйца есть, то, в общем-то, это было крайне некомфортно. В общем, номер был ужасный. Песня средняя, нормальная евровизионная песня, как бы без особых примет. Но выступление и постановка были на тройку с минусом.
Но вот а все-таки по песне. Я не музыкальный критик, поэтому я все-таки спрошу у вас. Ну вот смотрите, вот песня, да, мне кажется, она совершенно невыразительная, вялая. И вдруг там появляются какие-то сильные ноты. Там в каждом припеве некая мелодия, достаточно сильная, которая требующая мощного голоса. И всякий раз оказывается, что эта мощная, более-менее эту мощную музыкальную фразу пропевает бэк-вокал, а не сама певица. Вот это нормально, это вообще-то вот, когда вы чувствуете, что нужен голос, и он появляется, это оказывается чужим голосом. Это такая практика, или это очень специфический вот такой?
Нет, это не нормально, это абсолютно не нормально. И я говорю, почему-то Юлия Самойлова, скорее всего, она настолько увлекалась происходящим вокруг нее, что она просто не успевала во время вот этого ударного припева, она не успевала повернуться к микрофону. И она просто пела мимо микрофона, ее не было слышно.
Но эту фразу...
И это просто профессиональная ошибка, причем элементарная какая-то. По-моему, такие ошибки не делают даже... я уже не говорю о таких могучих профессионалах, как кабацкие исполнители, но я думаю, что таких ошибок вообще профессионалы не делают.
Но я специально также обращала внимание, что когда вот звучали эти мощные ноты, нам показывали Юлию Самойлову, она в это время как раз занималась бэк-вокалом под вот эти вот мощные ноты, которые выпевала исполнительница, которая стояла рядом. Я предлагаю нашим слушателям и зрителям посмотреть эту коротенькую историю появления Юлии Самойловой в Лиссабоне.
Не сомкну глаз я, пустая постель и все как дурман.
Впервые Юлия Самойлова попала в эфир большого телеканала «Россия» в 2012 году, когда стала финалистом конкурса «Фактор А», который проводила Алла Пугачева. Юлия заняла тогда второе место и получила награду «Золотую звезду Аллы». В марте 14-го Самойлова спела на открытии Паралимпиады в Сочи, после чего пропала с экранов российских каналов на целых 3 года. В марте 17-го Первый канал, подбиравший кандидата на Евровидение, которое должно было пройти в Киеве, неожиданно вспомнил о Юлии Самойловой. По некоторым сведениям, эту кандидатуру Константину Эрнсту предложили в Кремле, как наиболее подходившую к политическим событиям. Она посещала Крым, и это означало, что въезд на Украину ей должен был быть закрыт. Но поскольку она была прикована к инвалидному креслу, это означало, что такое решение представит украинскую сторону в чрезвычайно невыгодном свете. Тем не менее, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда Самойловой из-за ее выступлений в Крыму. Она не попала в Киев. Первый канал отказался транслировать церемонию. Позже было принято решение не менять участника Евровидения от России в конкурсе следующего года, которое на этот раз проходит в Лиссабоне, но не смогла пробиться в финал, поскольку не набрала достаточного количества голосов в отборочном раунде.
Ну вот смотрите, Артур Гаспарян, ведь это же впервые, когда российский участник не проходит, участвует в полуфинале, но не проходит финал, и это впервые, что ну вот так очевидно, что это по качеству. Вы считаете, что вот стоила игра свеч, надо было пробивать любой ценой Юлию из принципа хотя бы вот на Евровидении?
Ну, во-первых, маленькая ремарка по поводу того, что мой любимый Артем сказал. Я практически подписываюсь под каждой его запятой, но все-таки это не, было исполнение не под фонограмму, а создалось такое впечатление, потому что очень мощная вокальная, бэк-вокальная была поддержка, и, собственно говоря, голос песни не прерывалась, даже когда Юля забывала открывать рот и вовремя вступать. И это было очень очевидно. К сожалению, вот в те 2.5 раза, что предполагалось крупное включение, значит, в трансляции, вот именно в эти, по закону подлости, разы, или в один из этих разов, она вот не успела вступить, и, в общем, это, конечно, не сказать, что произвело какое-то фатальное впечатление, повлияло на результат, я думаю, что и без этого результат бы был очевиден, но такие огрехи, конечно, когда попадают в кадр во время такой трансляции, это всегда очень неприятно, так же, как у Алексеева попали в кадр дрожащие губы, руки, все это было от волнения у человека, все это дрожало, и это было, конечно, очень неприятно, а то, что с Юлией Самойловой не стоило вообще эту историю затевать, не то, что в отношении этого Евровидения, в контексте этого Евровидения, это вообще историю нельзя было ни в коем случае затевать, потому что это, конечно, абсолютно циничная, абсолютно некрасивая, позорнейшая совершенно страница участия России в Евровидении. Совершенно понятно, что ни о каких благородных принципах инклюзивности и там, с помощью продвижения идеи инклюзивности, там, прав людей, инвалидов и так далее, об этом речи не шло. Не об этом думали люди, которые придумывали в свое время вот эту спецоперацию, значит, с инвалидной коляской, отправлением Юлии Самойловой на Евровидение. Она, в общем, оказалась, хотя она и протестует против такой трактовки вопроса периодически, но она была всего лишь, надо понимать, инструментом. Инструментом достаточно грязной, очень политизированной игре, в которой отнюдь не стояла задача приехать красиво на Евровидение и действительно каким-то творческим жестом убедить этот музыкальный конкурс в том, что это хороший номер, что это достойный исполнитель и так далее. Изначально история была с душком, но в данном случае Россия оказалась, если проводить какие-то литературные аналогии, такой гоголевской унтер-офицерской вдовой, которая в итоге сама себя и высекла.
Я, знаете, предлагаю, Артур, напомнить высказывание Мити Олешковского, это президент благотворительного фонда, который он сделал ровно год назад, как раз по случаю отправки Юлии Самойловой на Евровидение. Вот я прошу показать это.
Мне кажется, что мы идиотами выставляем себя в первую очередь. У нас, извините, пожалуйста, ни в один дом, ни в один лифт, ни в один подъезд, ни в один, ну, за редкими-редкими исключениями, ни в один автобус нельзя заехать на инвалидном кресле. У нас для людей с заболеванием, которое диагностировано у этой девушки, ничего не делается государством практически, все делают благотворительные фонды. И мы, значит, выставляем вот это нашу гордость.
Вот я хочу вам представить Бориса Барабанова. Здравствуйте, Борис.
Здрасте.
Вы прилетели из Лиссабона.
Нет.
Пошутила. Короче говоря, с нами Борис Барабанов, музыкальный критик газеты «Коммерсант». Считаете ли вы, вот я буду задавать вам такой же вопрос, как коллегам, считаете ли вы, что нужно было еще раз? Год назад, вы прекрасно помните, мало того, что было очень мало шансов, что ее пропустят. И, конечно, было бы неплохо подыскать исполнителя, который не посещал Крым. Такие исполнители все еще оставались на тот момент в территории Российской Федерации, но решили вот ее, не мытьем, так катанем, понимая, что ее не пустят. Но песня уже тогда была плохая. И принимается решение второй раз с еще более плохой песней. Вот вы считаете это все зачем?
Ну, во-первых, второй раз, если бы вот сейчас, в 2018 году, послали бы другого артиста, то тогда уже это было бы очевидно, что, ребят, извините, в 2017 году мы просто сыграли на чувствах. Это была, как правильно отметил Артур, спецоперация, а вот теперь мы начинаем играть по-настоящему. Но это уж вообще ни в какие ворота не лезет, хотя понятие ни в какие ворота не лезет, в последнее время тоже немножко девальвировалось.
Да. Так что могло бы...
Конечно, я сегодня даже вот естественно, писал заметку, которая завтра будет в «Коммерсанте», и вот про себя анализировал, хотел восстановить или пофантазировать, как это происходило. Вот сидят какие-то люди за столом, сотрудники, наверное, Первого канала, наверное, может, каких-то еще органов власти, и думают, как бы нам не поехать на Евровидение в 2017 году, но при этом, чтобы перед пацанами не было стыдно, чтобы не казалось, что мы испугались, что нашим дадут по голове на киевских улицах. Давайте что-нибудь придумаем такое, чтобы не поехать и одновременно поехать. И вот придумываем такую комбинацию. Но при этом, с другой стороны, ведь эти же люди, вот, которые, вероятно, имели отношение к этому процессу, они ведь делают очень хорошие вещи. Вот сегодня, например, вечером будет фильм про Сергея Шнурова по Первому каналу. Да? И Сергей Шнуров далеко не однозначный персонаж. Он, может быть, неоднозначно оппозиционный персонаж, но он далеко не тот, от кого всегда знаешь, чего ждать, и который может играть по чьим-либо правилам. Эта фигура достаточно мощная,
Борис,
и серьезная.
Но вы еще давайте вспомните нам прекрасное шоу «Голос». Давайте мы уже обольемся слезами над всей качественной продукцией господина Эрнста.
Конечно, то, что случилось с Евровидением, я считаю, это огромный провал. На 2 года мы выбыли из той части культурного спектра и вообще соревновательного спектра, где мы можем, в принципе, действительно побеждать. Ведь мы можем, мы достойны. И
делали это,
и показывали. И даже в те уже годы, когда был конфликт с Украиной, когда можно было ожидать, что европейская аудитория будет протестное голосование, да, просто против России, что бы она ни делала. И в этот момент у нас было прекрасное выступление Полины Гагариной, было неплохое выступление Сергея Лазарева. Это было, соответственно, второе и третье место. То есть достаточно большое количество голосов даже от тех стран, которые в политическом смысле нам оппонировали. Оказывается, можем. И все равно была выбрана вот эта стратегия с, в общем-то, девушкой, которая ничем не виновата. Ну, вот жизнь ее так, в общем-то, обидела. Тем не менее, вот это все произошло. Что будет дальше? Сегодня тоже обсуждали. Что будет дальше? Что будет в следующем году? То есть, либо мы возвращаемся, как ни в чем не бывало, в русло соревнований, в русло честной борьбы, либо наоборот, мы движемся в сторону тезиса о том, что нечего нам там делать. Это Гейропа, это соревнование, это конкурс домохозяек. Да? Тут очень, кстати, придется этот тезис, с которым тоже можно поспорить, что это конкурс домохозяек. Нечего нам там делать, мы родина Чайковского и Прокофьева, и давайте вот там. Поэтому что будет дальше, непонятно.
Я вот спрошу Артемия все-таки. 2 года подряд Россия фактически, на ветер выбрасывает этот конкурс. Одновременно они кричат, вчера показывали, этот конкурс смотрят миллионы, они говорят сотни, даже слово сотни миллионов европейских телезрителей. То есть они считают это престижным. Они, как правило, борются за победу, потому что победы сплачивают нацию. И дух патриотизма всячески в ней пробуждают. Это же их, это же их хлебом не корми, дай где-нибудь победить. Чего они берут и выбрасывают вот так вот на ветер 2 раза подряд такую прекрасную возможность вдохнуть дух в очередной раз?
Ну, я так думаю, что мои юные коллеги сказали все абсолютно правильно. Мне даже нечего к этому добавить. Во-первых, конечно же, отношение к конкурсу Евровидения в нашей стране очень серьезное на самом деле. В общем-то, это такой-то попсовый Сталинград у нас получается из конкурса Евровидения. В этом смысле я бы скорее привел в качестве позитивного примера такие страны, как Великобритания, Франция, Италия, которые посылают на конкурс Евровидения какую-то свою смешную самодеятельность и абсолютно не парятся по поводу того, чтобы на конкурсе этом победить. Хотят, чтобы было смешно и весело, вот, чтобы и молодежь, и домохозяйки хорошо себя чувствовали. Так что отчасти виновата вот эта вот упертость, это какая-то фанатичная страсть к победе любой ценой, причем в данном случае победе не на том поле, где победа реально считается. То есть это и не внешняя политика, да и вообще не политика, и не экономика, и не наука, и не что такое. Это, в общем-то, праздник, это карнавал, такой европейский фриковый карнавал, и не более того. Вот, думаю, что все, конечно же, произошло из-за Киева. Все произошло из-за Украины. Если бы Пушка не победила в 16-м году, то история развивалась бы, наверное, по-другому. Но раз уж возникла вражья сторона, то случилось так, как случилось. Я думаю, что на самом деле механизм отбора Юлии Самойловой в город Киев был именно таким, каким его только что описал Боря Барабанов. То есть, с одной стороны, тут можно было бы каким-то образом демагогически выиграть, с другой стороны, можно было бы и не сильно проиграть, значит, сославшись на бандерцы украинцев. Вот. Ну, ничего из этой истории не вышло, а вышел такой двойной даже провал. То есть Европа как-то на отстранение Самойловой от киевского конкурса никак на это особо не отреагировала, а в Лиссабоне получили по заслугу. Я думаю, что это очень типичная для нынешней российской власти смесь цинизма и идиотизма. То есть обычно циники бывают все-таки умными или хитрыми какими-то. Ну, в общем, как бы, когда говорят о циниках, то подразумевают, что циники обычно выигрывают. В данном случае мы имеем циников-лузеров в лице и Эрнста, и Первого канала, и каких-то людей из там, аппарата президента, которые там глубокомысленно строят какие-то геокультурные интриги. В общем, жалкая история, ничего кроме бездарности мне не просвечивает.
Ладно, мы всего спасибо большое вот вам за эти комментарии. Мы посмотрим, у нас еще все-таки ведь жизнь продолжается, и финал продолжается, и без России тоже есть жизнь на Марсе. И мы будем это обсуждать и говорить, и мы просим звонить 8-800-222-12. Те, кто будет... Вот только не ругаться, что это конкурс для домохозяек, мы не смотрим. Давайте вот, ну, пожалуйста, звоните те, кто будет смотреть, и кто болеет, и рассказывать, кому что понравилось. Мы все-таки вот в завершении этой темы драматической посмотрим опрос наших прохожих на улице. Мы их спрашивали ее по политике или по качеству исполнения. Не пропустили дальше. Давайте посмотрим, что они отвечали.
Конечно, политика, наверное, имеет место быть в этом конкурсе. Без этого никак.
Она не умеет петь, потому что я собственными глазами видел выступление, и оно было сравнительно слабым по сравнению с другими странами, поэтому я вообще не удивлен, что она проиграла, что и она не прошла дальше. Поэтому это вряд ли политика, это реально умение петь.
Но я не слушаю, если честно, не могу сказать точно.
Просто было какое-то то ли провальное выступление, что-то вроде этого. Но в любом случае, я считаю, что политика влияет.
Я думаю, что политический аспект не влиял на Евровидение, потому что как бы у нас конфликты идут постоянно с какими-то странами, и до этого мы не раз выигрывали Евровидение, поэтому я не думаю, просто, скорее всего, она реально не очень спела. Да и как я читала новости, смотрела само выступление, но, честно говоря, мне не очень понравилось.
Не могу, к сожалению, ответить, не следил, не знаю, как она поет.
Я считаю, что все-таки Евровидение такой масштабный конкурс, и все-таки надо отправлять туда людей более подготовленные, более сильным голосом, нежели чем у Юли Самойловой.
Выигрывает либо шоу, либо голос. Мы второй год пытаемся поставить шоу именно на жалости сыграть. А, ну, надо, наверное, что-то другое.
Песня была очень неплохая, и шоу классное. Ну, наверняка есть подтекст какой-то политической жизни. Ситуация довольно-таки напряженная, что касается российской политики. Поэтому, ну, наверняка есть какой-то аспект. Ну, странно, почему так вышло.
Может быть, людей в инвалидных колясках не было еще на Евровидении, поэтому не захотели.
Я думаю, она неудачно выступила. Просто сама песня... Ну, не то. Нет, я не думаю, что это политика.
Может, плохо спела? Я думаю, плохо спела.
Я прям поражаюсь. У меня нет слов от этого опроса. И плюс добавлю твиттер сюда наш. 83% плохо спела, 9% нас не любят. Ну и маленький процент другое. Я думаю, Борис, у меня одна версия, что это еще не накрутили, не успели. Еще ни одного ток-шоу не было, что вот они ее замочили, потому что ненавидят Россию.
Мне сложно представить себе, какие можно привести аргументы в пользу исполнения. что я уже сегодня встречал, кстати, где-то, что уже проскочило, что плохо работала система на этих вот ушных мониторов, которые у нее, да, она себя не слышала, поэтому плохо. А уж почему плохо работали ушные мониторы, давайте-ка подумаем. Но причем, это, кстати, у Артура я прочитал, то ли в Фейсбуке, то ли где-то. Причем эти реплики пошли еще до того, как она сама как-то отреагировала, она сама ничего об этом не говорила. И причем она, я не знаком лично с Юлей, но она вроде бы человек, ну, адекватный. То есть это не то, что она какая-то абсолютная марионетка, но просто она артист, у нее там своя какая-то философия, психология, она стремится решать какие-то свои артистические задачи, а вокруг вот развивается какой-то еще сюжет. Ну, конечно, наверное, будут эти ток-шоу, но мне даже сейчас уже скорее интересно, что будет вообще дальше с участием России в Евровидении. Потому что, конечно, есть момент, например, связанный с ирландской песней, в которой очень-очень робко, пунктиром буквально прочерчена эта там гей-линия какая-то. Но если ведь Китай же, вот,
Китай, не уже знаю, вы уже заблокировал,
да, я вот опоздал, значит, Китай.
Мы не говорили
этого, Китай вырезал выступление, да, ирландцев, и, соответственно, да, Европейский вещательный союз разорвал контракт на трансляцию Евровидения в Китае.
Да.
Если дальше у нас вся обстановка в целом идеологическая, политическая будет развиваться, как она сейчас развивается, значит, вероятно, мы просто не сможем показывать половину номеров, потому что там при желании можно и среди участников, и среди зрителей, которых там тоже показывают, можно обнаружить типажи, мягко говоря, далекие от скреп.
Я все-таки, давайте Артура спросим, перед тем, как перейти уже к другим исполнителям, что там за новичок сыпали в эти наушники или там, да, обрызгивали их чем-то. Артур, и кто это, кто был этот человек?
Здоров.
Да, кстати.
Сложная задача, какая стоит у авторов грядущих шоу, которым, видимо, надо будет как-то доказать, что это очередные злопозненные, значит, такие вот всякие инсинуации в адрес России. Очень сложно, потому что даже опрос, который меня сейчас очень обрадовал, который вы провели, говорит о том, что, ну, еще остатки какого-то здравомыслия, как это неудивительно, есть у людей, которые все смотрели, видели своими глазами. Поэтому мне так кажется, что сейчас, уже все-таки наевшись всей этой истории с Юлией Самойловой, наступает такая внутренняя психологическая усталость даже у авторов этой идеи. И, может быть, дай бог, конечно, все это сведут, как-то спустят на тормозах. Хотя есть другая песня, известная, популярная очень в России, в которой поется о том, что покой нам только снится, и все опасения по поводу вот опять этому, может быть, просто такая ситуация, которая просто уже вышла из-под контроля. И вот то, что было упущено до возникновения фактора Украины, который так вот все сломал в нашем совершенно хорошем, ровном, прекрасном участии в конкурсе Евровидения на протяжении многих лет, вот этот вот механизм уже сломался, и как бы он уже обратного хода дать не сможет. И ситуация просто сама по себе будет требовать усугубления ее на следующий год. Не знаю, что будет. Дай бог, чтобы этого не было. Но не исключено и такое развитие событий. И все-таки я бы хотел еще маленькие, как бы, акцент сделать, возвращаясь к тому, что говорил Артем, потому что все-таки акценты важны, детали важны. И когда мы говорим о том, что в Европе более спокойно и расслабленно, что действительно так относится к конкурсу Евровидения, было бы, наверное, не совсем правильно и корректно говорить, что та же Великобритания отправляет всегда на конкурс Евровидения исключительно художественную самодеятельность, если, конечно, под художественной самодеятельностью не поднимать Эндрю Ллойда Вебера или Патрисию Касс. Ну и можно еще или Энгельберта Хампердинга. Ну, в общем, в принципе, если в трактовке Артема это художественная самодеятельность или Бонни Тайлер, то тогда да, конечно.
Ну, он вам ответит, а я предлагаю посмотреть небольшую подборку тех, кто прошел в финал полуфиналистов. Ну, это вообще-то малюсенькая, она там по секундочке, потому что авторские права и так далее. Я сама их на свой вкус отбирала, кто мне понравился. Ну, заканчивается все Юлией Самойловой, просто потому что говорили о ней. Смотрим. We'll be right back. Значит, у нас сейчас в эфире была совершена политическая ошибка. Я ее исправляю. Никакой Беларуси там нет, когда выступает рыбак. Это Норвегия. Mm-hmm. Но поскольку он белорусского происхождения, мы автоматически подписали его Беларусь.
Наш...
Я думаю, он не теперь. Обидится. Он не обидится. Как это? Рыбак наш. Он не обидится. Это были выступления для тех, кто слушает по радио Израиля, Эстонии, вот на которую я уже сказала, что я почему-то в нее верю. Норвегии, Александр Рыбак, который сделает Рыбак входит во второй раз в одну и ту же реку. Шведского исполнителя и молдаване, которых воспитывает Филипп Киркоров. Он им поставил, по-моему, совершенно забавнейший, смешной, такой мюзик-хольный, скорее, мюзикл номер. И теперь, уважаемые коллеги, Артемий, с вас начинаем. Ваши приоритеты, предпочтения, что понравилось, что... Ну, что-то же должно было понравиться все-таки.
Вы знаете, что я, к сожалению, не видел первого полуфинала, а только вот вчера сподобился, но смотрел от начала до конца. Могу сказать, что с точки зрения именно постановки, на конкурсе Евровидения постановка – это практически половина дела. Так вот, с точки зрения постановки, мне больше всего понравилось очень элегантно и стильно поставленное выступление молдаван. То есть и песня Филиппа Киркорова вполне адекватная, такая веселая, этно-попсовая, и замечательная вот вся эта неразбериха с открывающимися и закрывающимися дверями. По-моему, это очень хороший номер. Просто сам по себе и готовый видеоклип. А что еще? С музыкальной точки зрения мне не понравился абсолютно никто во втором полуфинале. С точки зрения, может быть, каких-то визуальных эффектов и так далее, был небезынтересный шведский артист с какими-то супрематическими такими фонами. Да, конечно, был смешной парень из Украины. То есть это такая, я писал, это практически новый жанр, готическая попса. Вот такой готик-поп. Мне очень понравился тоже, то есть он меня искренне позабавил.
Мы сделаем паузу и покажем фотографию вот этого украинского артиста, как у него горят ступени перед его роялем, а перед этим он вообще из гроба встает. У него глаз вставной, он вообще-то как будто бы из фильма «Сумерки».
А вы знаете, он наш с вами земляк? Одессит.
Нет, я вообще впервые о нем увидела, вот вчера его увидела.
Он одессит, и он воспитывался в школе при труппе «Маски». То есть это...
А нам его покажут или нет? Все-таки вот я просила фотографию подготовить с роялем, с горящим. Мне сказали, что она существует, эта фотография. Нет, не видим
короче,
эту фотографию.
Короче, у него горит рояль.
Да, короче, у него горит рояль, пусть нам все поверят, горит рояль. Но главное, он встает, как будто бы, вы знаете, этот как Франкенштейн из этого футляра, как будто бы точно из гроба. Артемий, продолжайте, пожалуйста. Я увлеклась, потому что хотела, чтобы показали, но не показали, ладно.
Я уже все сказал. Белорусско-норвежский артист «Рыбак» мне совершенно не понравился. И вообще я считаю, что это не вполне этично. То есть, когда Дима Билан во второй раз сунулся на Евровидение, это можно было понять, потому что он на предыдущем конкурсе занял второе место, и, соответственно, он дожал эту ситуацию и занял первое. Но бывшему победителю конкурса Евровидения снова с той же скрипочкой и с сильно потертой физиономией, то есть в тот раз он выступил, на самом деле, это было довольно свежо, и парнишка совсем юный и так далее. Сейчас он уже далеко не юный, ему уже за 30 лет, и выглядит это все довольно жалко. Поэтому, когда мне говорят, что он один из фаворитов этого конкурса, мне даже как-то обидно становится, хотя, на мой взгляд, шансов у него нет абсолютно. Собственно, все, что...
Спасибо. Все, что могу сказать. По очереди. У нас Артур Гаспарян докладывает о своих приоритетах и о своих...
Выйти из этой увлекательной беседы, потому что вы извините,
да. Конечно. У вас железное алиби.
что так прекрасно Артем сейчас разложил по полочкам. Вот, поэтому, наверное, какие-то финальные слова я могу сказать, если они кому-то интересны.
Да, да. Да. Говорите финальные слова. Интересно. Вы же к финалу готовитесь к репетиции. Вот говорите финальные слова.
Вот. Да, сейчас будет финальная репетиция, и, собственно говоря, завтра финал, и помимо личного отношения есть еще прогнозы букмекеров, которые, бывает, что оправдываются, как это, кстати, было в случае с Александром Рыбаком, бывает, что не оправдываются. Насчет этичности или неэтичности я скорее соглашусь с Артемом, хотя надо вспомнить Джонни Логана, который также два раза побеждал на Евровидении, совершенно сознательно шел второй раз на победу, но амбиции, честолюбие артистическое иногда входит в противоречие с правилами приличия. Вот. И бесконечные попытки Киркорову ухватить вечно ускользающую от него жар-птицу с ее хвостом счастья, они тоже очень многого достаточно стоят. Поэтому, собственно говоря, жизнь на Евровидении, она, несмотря от того, как воспринимает этот конкурс или не воспринимает Россия, и как она себя там будет чувствовать, как она себя будет вести, как она себя будет настраивать на это или не настраивать, она, в общем-то, продолжается, поскольку конкурс Евровидения существует уже больше 60 лет, и этот формат, как бы к нему иронично не относиться, скептически, любить, не любить, ругать, не ругать, он, в общем, доказал свою жизнеспособность, ну, дай бог многим институциям в шоу-бизнесе и в популярной музыке существовать такое время, значит, в этом есть некая своя сермяжная суть, и праздник, в общем-то, продолжается. Если вы хотите что-то узнать конкретно специально, спрашивайте, а то я сейчас уеду как раз смотреть выступление, в том числе.
Подождите, Артур, мы всего лишь спросили, кто победит у вас, и все, и бегите уже, скажите, кто победит, сделайте свою ставку.
Я не баба Ваенга, то есть не баба Ванга, чтобы сказать, кто победит.
Совершенно
непонятно, кто победит. В этом случае есть только одна тенденция. Не побеждает в последние годы тот, кто является очевидным фаворитом по букмекерским прогнозам. Это статистика просто. По букмекерским прогнозам совершенно очевидным, бесспорным фаворитом, как в прошлом году, допустим, Франческо Габбани из Италии, является Нетта из Израиля. Певица, в общем, достаточно симпатичная, вокально очень интересная, очень смешная, очень позитивная, с правильной подачей. Но вот меня смущает то, что ее все прочат, например, как только она появилась с этим замечательным клипом, той, который взорвал абсолютно все ротации и просмотры, она сразу вошла, уверенно водрузилась на вот эту вот вершину, значит, букмекерских чартов. И эта история может сработать абсолютно против нее, и могут выскочить люди, которых мы даже вот сейчас, как мы в прошлом году абсолютно не рассматривали до последнего момента Сальвадора Собрала как потенциального победителя, вот могут выскочить такие люди, которых мы даже сегодня не упомянули, но я вот просто ломаю голову и не могу придумать, кто же это может
очень,
быть.
Очень даже я за него отправляла смс-ку и как раз в него верила, а вы, пожалуйста, нам скажите, или все, тогда мы прощаемся. Нет, ну я не понимаю, почему не рискнуть и не назвать, ну просто так, для игры, чтобы мы потом в воскресенье проверили, ну просто играем же. Вот я назвала Эстонию, вы тоже чем-нибудь назовите.
Мне очень нравится Эстония, и я был бы рад, если бы победила Эстония, но есть еще такая девушка из Кипра, Элени Фурейра. Хорошо. С очень непритязательной музычкой, которая наверняка не укладывается в представление Артема Троицкого о прекрасном. Но тем не менее, это такой вот самый, что ни на есть, примитивный поп-хит лета, которая удивительным образом выстрелила здесь уже во время самого конкурса в Лиссабоне. И у меня есть сильное подозрение, что вместо Тель-Авива мы можем уехать на Кипр, что тоже неплохо, потому что там тепло.
Вот отлично. Все, две ставки уже приняты. Мы к концу эфира четыре соберем со всех. Я хочу напомнить вам, Борис, вы это знаете, я просто там для слушателей, для зрителей, которые не смотрели, что постсоветское пространство вылетело в этот раз довольно могучей колонной. Россия во главе, будем считать. За ней Грузия, Армения, Азербайджан. И остались Белоруссия. Белоруссии нет там никакой, несмотря на то, что мы политкорректно ее подписали. Mm-hmm. То есть она представлена теперь Рыбаком. А остались только Украина и Молдова, и все.
Ну, я бы еще добавил сюда интересные несколько фактов. Значит, да. Помимо Украины и Молдовы есть еще вот эта самая Элина Нечаева из Эстонии, которая...
Эстония и Литва прошли, Латвия не прошла.
И, да. Ну, как бы мы даже но в силу того, что это русская туда. Фамилия, да. Да, есть рыбак, которого все равно уже, который как, какой-то одной ногой все равно, я считаю, после московского евровидения стоит на нашей территории. Есть еще интересный факт, которого многие, наверное, не обратили внимания. Есть вот этот кантри номер из Нидерландов, который совершенно не вписывается вроде бы. Почему-то Нидерланды нередко выставляют именно кантри. Так вот, этот кантри номер, эту песню написал, в числе прочих, русский автор. Его зовут Илья Ташинский, он из группы «Берингов пролив», которая родилась, была основана в 90-е годы в городе Обнинск. А потом они все вместе уехали, можно сказать, наверное, эмигрировали в США. И достаточно долгое время работали в самом, что ни на есть, Нэшвилле, то есть в сердце кантри. И в 2003 году эта группа, которая уже тогда выходила, ее пластинки выходили под названием «Bering Strait», то есть «Берингов пролив», даже была номинирована на Грэмми. И вот этот, а в 2006 году группа распалась. И, насколько я про них не слышал до вчерашнего дня, вот обратил внимание. И я так понимаю, что группа-то распалась, а люди зацепились, как это было в свое время с «Парком Горького», когда некоторые музыканты вернулись в Россию, а некоторые остались там и там продолжали какие-то дела. Так вот, этот Илья написал песню, которую исполняет артист из Нидерландов, вместе с еще парой авторов, очень даже известных в мире кантри-музыки. То есть, если есть желание болеть за каких-то условно наших, то, в принципе, есть широкий выбор. Молдова,
да, причем интересно,
Украина,
что получается, что Россия заказывает песни за границей, а за граница заказывает песни у бывших россиян.
А я не понимаю, зачем вот это бесконечное заказ, использование? Да. И это опять наводит на мысли о том, что есть какие-то подрядчики, которые постоянно нужны. Вот постоянно. Почему второй год подряд этой же... Не, я к группе «Автограф» отношусь со всем почтением, уважением. Это в свое время была большая группа в Совет времена, но вот Леонид Гудкин, значит, из группы «Автограф», мы все преклоняемся перед его почестями, медалями, орденами, но почему именно эти люди, почему не другие, почему не дать попробовать кому-то, значит опять продолжается какой-то сценарий, который нам не виден, не слышен, что-то там, наверное, кому-то это нужно, это их так же, как эти шведские авторы, которым все время заказывают, но, наверное, тоже есть какие-то свои подводные течения, которые нам неизвестны, но вот Филипп Киркоров хотя бы не скрывает, что у него есть его, как он это называет, Dream Team, да, он и грек. И какие-то греческие товарищи, вместе с которыми
и
они
он окучивает
снабжают, то есть он входит в это, так сказать, своей харизмой, своей известностью, своим авторитетом, и таким образом работает с людьми, которые едут на Евровидение из разных стран. Но это очевидно, понятно и, в принципе, достойно уважения. Точно так же есть несколько шведских людей, которые также работают. Ну и у нас, видимо, вот есть такая команда.
И группу я забыла отметить, датскую «Викинги». Ой, как они чудесно топали, красиво. Красивый номер.
Можно даже музыку не слушать. Все равно
музыку нет, они топают очень хорошо. Вот как они топают, так я бы им уже сразу первое место. Ну, давайте мы ваш прогноз-то запишем. Ну, кто
победит? Мне очень нравится... Нет, ну, я не знаю, мне могу сказать, очень понравился номер чешского парня. Он очень профессиональный, он профессионально поставлен, профессионально сочинен, он сам сочинил эту песню.
И тоже
с травмированной спиной, и он отлично спел, это высокий уровень, и хочу сказать, что в апреле его подписали Sony Music, то есть это уже человек с прицелом на действительно международную какую-то карьеру. Также мне хочется заметить, что все-таки израильтянку я бы со счетов не сбрасывал, потому что это очень оригинальная и музыкальная, и визуальная, и постановочная, очень оригинальный номер.
Но это, кстати, клоунада.
Нет, я не соглашусь. Нет. Это не клоунада, это современная, настоящая современная популярная музыка. И я бы отметил, наверное, шведа, который тоже, ну, понятно, что это на несколько шагов дальше в поп-формате, чем
большинство
участников.
Это такой очень элегантный поп-формат, мне кажется.
Да. Что касается, а реально кто победит? Я не исключаю, что действительно Кипр просто за счет вот этой фонтанирующей летней энергии такой вполне может обойти всех, просто потому что всем на самом деле хочется веселиться. И вообще, я бы вот, на самом деле подвел бы итог всей истории с нашими участниками и с нашим отношением к Евровидению одной простой мыслью. Туда люди едут не воевать, не заявлять, не делать какие-то заявления, хотя итальянцы едут с политическим заявлением, там у них политическая песня, все, но итальянцы не выиграют. Люди туда едут веселиться. Это веселая история. Вот я вчера смотрел, постарался абстрагироваться. Я смотрел в Ютьюбе, там нет комментаторов русских, там нет рекламы. Ты просто смотришь от начала до конца, как будто ты присутствуешь там на концерте. И ты проникаешься, пропитываешься вот этой энергией позитива, солнца, энергии, шуток. Там замечательно ведущие. 3-4 девушки португальские, потрясающие, с шутками, импровизациями.
Они,
это нечего, это просто даже рядом некому находиться. Замечательные видео, вот эти поздравления, постоянная какая-то самоирония, какие-то шутки, приколы. В то же время это все несет функцию по привлечению туристов в страну. И это просто вместе дает ощущение, что есть какая-то вот такая вот это забытое ощущение, когда ты в совке находишься, а вот где-то там есть просто нормальная, веселая, не напряженная, не загруженная жизнь. Вот такое ощущение.
Вот я еще хочу сказать, что после того, что ты там побываешь и окунешься, это колоссальное свинство, то, что мы потом слышим вот из эфира федеральных каналов. Вот по поводу... Я была в Вене, когда выступала Полина Гагарина. Ее принимали изумительно тепло. И я потом читала и слышала холодным, ледяным холодом. Зал встретил выступление, но несмотря на это, она покорила сердца тех, кто звонил. Господи, да было такое же. Их всех очень тепло принимают. И никакого специального холода ни на кого просто невозможно от этого зала дождаться. Артемий, все-таки мы ждем. У нас два Кипра, одна Эстония. Пожалуйста, ваше слово.
Ну, знаете, я на самом деле не видел первого полуфинала, который, судя по всему, был посильнее, чем второй полуфинал. Поэтому я лично буду болеть за Эстонию. И потому, что вы сделали на нее ставку в 300 рублей, и потому, что это любимая мною страна Эстония, и потому, что девушка русская, и потому, что поет, кстати, не на обрыдшем английском, а на прекрасном оперном итальянском языке, болеть буду за Эстонию. Вот. Что касается до того, кто победит, ну... Скажем так, из тех, кого я видел, ближе всего к победе, наверное, швед.
Угу, угу. Но это тоже, вот вы не расходитесь, собственно говоря, в своих оценках с коллегами, потому что все о Шведе тоже отозвались достаточно высоко.
Итак. Эстония, Кипр.
Да. Два Кипра, одна Эстония, и Артемий болеет за Эстонию, но не исключает, что победит швед из того, что он, по крайней мере, видел. Ну что ж, нам интересно же будет очень в воскресенье все это посмотреть. Давайте все-таки делать тогда шаг действительно вперед, все это заканчивать. Да, кстати, коллеги, обратите внимание, что ведь я это тоже связываю с... Может быть, с культурой, уже общение с этим Евровещательным союзом, а может быть, чемпионатом мира по футболу. Но вчера ведущие Первого канала, которые вели эту церемонию, если вы слышали, вот они взяли себя в руки. Просто вот в кулак. Вот видно было, им было тяжело и мучительно. Но когда обнаружилось, что Юлии Самойловой нет в этом списке, они не сказали ни одного, как сказать, неприличного слова. Они как-то так сказали, что ну что ж, мы будем болеть за других участников, и финал будет, и не грозились тем, что финал нам не покажет в этот раз. Но уже, согласитесь, что уже шаг вперед, уже ждем чемпионата мира, видимо.
То есть по нынешним временам, да. Спасибо, покажут. Ну, что ж,
спасибо, что покажут. И, между прочим, когда в прошлом году не показали, все равно мы проводили опросы. Вот, Артем, я все-таки к вашему вот взываю, даже не знаю, к справедливости. Вот вы все говорите, вот вы вот немножко обзываете этот конкурс, а мы в прошлом году опросы проводили на московских улицах, когда его не показывали, а они его все равно через интернет смотрели люди. И с ними можно было общаться на эти темы, потому что они как каким-то образом канал Украины, этого украинского канала, эфир Украины ловили, смотрели. И интересовались. Вот так вот. Даже когда их не раскручивает специально Малахов.
А в чем вопрос, Лена?
Нет, вопрос просто в том, что вы должны сказать, ну, признаться, что это не такое уж просто вот такое вот несчастное, убогое шоу, в котором... Ну,
признайтесь.
Да, признайтесь, просто признайтесь. Скажите, и скажите, что там есть что посмотреть.
Давайте, во-первых, я признаюсь в том, что очень вам, Лена, благодарен за то, что вы собрали такую прекрасную компанию. Я ужасно рад видеть и Артура Гаспаряна, и Борю Барабанова. Вот прекрасные люди, замечательные журналисты. И я надеюсь, что как-нибудь их увижу и в трех измерениях. Значит, что касается до моего отношения к конкурсу Евровидения. Я считаю, что он стал намного интереснее с тех пор, как в нем появились бывшие советские страны, а также страны бывшей Югославии и прочего Восточного Блока. То есть то, чем был конкурс Евровидения, условно говоря, в 80-е годы, но это была тоска полная, и он уже себя изжил полностью, и кроме издевательских комментариев не вызывал абсолютно никаких чувств. Вот, сейчас стало интереснее, потому что это стало интереснее с точки зрения, ну, я бы даже сказал, не только музыкальной, но и с точки зрения культурной, то есть он стал мультикультурным событием. Он стал событием совершенно явной и определенной политической подоплекой, что мне, как человеку, ну, скажем так, не аполитичному, мягко говоря, тоже не то чтобы нравится, но мне это интересно. Меня это интригует. Вот так что сейчас я смотрю конкурс Евровидения по мере возможностей и не нахожу в этом для себя ничего позорного, зазорного.
Вот мы вырвали это признание, я очень рада. И, Борис, я еще также хочу, чтобы вот вы отметили одну вещь, ну, извините, что я вам подсказываю, что отметить, но я была восхищена. Я считаю, что если у человека есть возможность когда-то побывать на Евровидении, он должен это сделать, потому что технологии, которые они применяют в этом зале, они, конечно, через экран, может быть, что-то видно, но не пробивают. Но когда вы это видите, вы просто этот человеческий разум, вот инженерную мысль, эту дизайнерскую световую мысль, это такой восторг невероятный. Я вот даже сравнить, не представляю, какое шоу может сравниться с тем, как делается Евровидение.
Я был на Евровидении дважды. Последний раз был достаточно давно. Это было в Осло, когда выступал Петр Налич. И есть же еще много вещей, которые не попадают в кадр. То есть мы видим вот эти... Сейчас, мне кажется, уже даже гипертехнологично все. Потому что помимо того, что делается на сцене,
вот
еще,
номер рыбака,
еще,
например, еще
сверху наслаивается какая-то мультипликация, графика. Я считаю, это уже чересчур.
А у рыбака...
Мы должны видеть тоже, мы, телезрители, должны видеть тоже, я считаю, тоже, что видят люди в зале. Иначе мы немножко смотрим разные концерты. Но... На фоне всей этой технологичной истории особенно приятно, когда выстреливает действительно песня, как это случилось в прошлом году. Вот послушайте, в прошлом году победила песня не на английском языке, это не поп-песня в традиционном понимании, это песня, которую поет, в принципе, один человек среди людей, и это музыка в чистом виде. Это музыка в чистом виде, и в этом году все участники прошлого года сделали такой кавер коллективный на эту песню, которую пел Сальвадор. Собрал, это было так трогательно. Хочу сказать, если даже не будет возможности посмотреть на Первом канале или там как-то это будет не с руки, посмотрите обязательно в интернете финал. Там Сальвадор Собрал будет петь в дуэте с Каэтано Велоса. Это великий бразильский певец,
да,
который может быть живой классик, один из уходящих живых классиков уровня, ну, для меня там уровня, не знаю, Пола Маккартни и так далее. Это будет потрясающая вещь, и только ради этого можно включить финал.
Вот у нас секунды остаются, я хочу сказать, что он пел, почему я тогда прониклась, и он победил самым высоким в истории Евровидения количеством голосов, потому что он пел с сердцем, и мы не знали, что оно больное. И мы знаем, что уже была пересадка сердца, и дай бог ему долгих лет жизни. И он уже пел на полуфинале. Вот я спросила Артура, как он себя чувствует. Чувствует неплохо. Мы будем за него молиться и смотреть финал.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.